Глава 28. Манон Леско. И вот после того, как он вполне убедился в глупости и ослином упрямстве приора, он стал угождать ему очень просто, называя белое черным, а черное — белым. Лихтенберг. В пояснении к русским письмам неукоснительно предписывалось ни в коем случае не перечить явным образом особе, которой ты пишешь, а также ни под каким видом не уклоняться от постоянного благоговейного восхищения. Все письма неизменно исходили из этой основной предпосылки. Как-то раз вечером в опере, сидя в ложе госпожи де Фервак, Жюльен превозносил до небес балет «Манон Леско». Единственным основанием для подобных похвал было то, что сам он находил его ничтожным. Балет «Манон Леско» поставлен в Париже 3 мая 1830 года. Либретто было написано скрибом по известному роману «Приво», годы жизни 1697-1763, музыка «Аливи», годы жизни 1799-1862, примечание редакции. Маршиша заметила, что этот балет гораздо слабее романа аббата Приво. «Вот как?» — подумал Жюльен, удивленный и заинтересованный. «Особо столь высокой добродетели и хвалит какой-то роман?» Госпожа де Фервак считала своей обязанностью по меньшей мере 2-3 раза в неделю обрушиваться с уничтожающим презрением на этих писак, которые своими мерзкими сочинениями развращают молодежь, столь легко поддающуюся, увы, пагубным заблуждениям страстей. Среди подобного рода безнравственных, опасных сочинений, продолжала маршальша, Манон Леско занимает, как говорят, одно из первых мест. Заблуждения, а также заслуженные страдания глубоко порочного сердца, описаны там, говорят, с большой правдивостью и проникновением. Что, впрочем, не помешало вашему Бонапарту на острове Святой Елены сказать, что этот роман написан для лакеев. Эти слова вывели Жюльена из душевного оцепенения. Меня хотели погубить в глазах маршальши. Ей рассказали о моем увлечении Наполеоном. И это так задело ее, что она не могла устоять перед соблазном дать мне это почувствовать. Это открытие занимало его весь вечер, и он заметно оживился. Когда он расставался с маршальшей в вестибюле оперы, она сказала ему: «Запомните, сударь, кто любит меня, не должен любить Бонапарта. Можно самое большее признавать его как некую необходимость, неспосланную провидением. К тому же этот человек отнюдь не отличался душевной тонкостью, он был не способен ценить великие произведения искусства». «Кто любит меня?» — повторял Жюльен. «Это или ровно ничего не значит, или значит все. Вот тайны языка, непостижимые для нас, бедных провинциалов». И, переписывая необъятное письмо, предназначавшееся для маршальши, он без конца вспоминал о госпоже де Риналь. «Как могло случиться, — сказала ему госпожа де Фервак на другой день, таким равнодушным тоном, что он показался ему явно неестественным, — что вы говорите мне о Лондоне и о Ричмонде в письме, которое вы написали, как мне кажется, вчера вечером, после того, как вернулись из оперы?» Жюльен пришел в крайнее замешательство. Он переписывал строка за строкой, ничуть не вникая в то, что он пишет, и, по-видимому, не обратил внимания, что следует переменить слова «Лондон» и «Ричмонд», которые встречались в оригинале, на «Париж» и «Сен-Клу». Он попытался что-то сказать, начал было одну фразу, потом другую, но никак не мог довести их до конца. Его душил смех. Наконец он кое-как выпутался, придумал следующее объяснение. Увлеченная возвышенными размышлениями о непостижимых идеалах души человеческой, моя душа, когда я писал вам, легко могла впасть в забывчивость. «Я произвел впечатление», — решил он. «На сегодняшний вечер я могу избавить себя от этой скучищи». И он чуть ли не бегом бросился из особняка де Фервак. Поздно вечером, достав оригинал письма, которое он списывал накануне, он сразу нашел то роковое место, где молодой русский упоминал о Лондоне и Ричмонде. Жюльен страшно удивился, обнаружив, что это чуть ли не любовное письмо. И вот этот-то контраст между кажущейся непринужденностью его разговора и необычайной, чуть ли не апокалиптической глубиной его писем и заставил госпожу де Фервак обратить на него внимание. Маршальшу особенно пленяли его бесконечно длинные фразы. Не то что этот скучающий слог, на который завел моду Вольтер, этот безнравственнейший человек. И хотя герой наш прилагал все старания, чтобы совершенно изгнать из своих разговоров всякие признаки здравого смысла, все же в них оставался легкий душок антимонархизма и безбожия. И это не ускользало от маршальши де Фервак. Окруженная людьми в высшей степени нравственными, но которые обычно за целый вечер не способны были произнести ни одного живого слова, эта дама была весьма восприимчива ко всему, что отличалось некоторой новизной, хоть и считала своим долгом возмущаться этим. Она называла этот порок печатью легкомысленного века. Но посещать такие гостиные можно, только если вы хотите чего-то добиться. Скука лишенного всякого интереса существования, которое вел Жюльен, разумеется, понятно читателю. Это словно оголенные степи в нашем с вами путешествии. Все это время, которое Жюльен тратил на свою затею с де Фервак, мадмуазель де Ламоль приходилось делать над собой немалые усилия, чтобы не думать о нем. В душе ее происходила ожесточенная борьба. Иногда она гордо уверяла себя, что презирает этого ничтожного человека, но разговор его невольно пленял ее. Больше всего ее изумляло его непостижимое притворство. Во всем, что он говорил маршальше, не было ни единого слова правды. Все это был сплошной обман или, по крайней мере, чудовищное искажение его образа мыслей, который Матильда прекрасно знала чуть ли не по поводу любого предмета. Этот макьявеллизм поражал ее. «Но как это глубоко продумано!» — говорила она себе. Какая разница по сравнению с этими надутыми тупицами или заурядными плутами, вроде господина Тамбо, которые разглагольствуют на те же темы? И тем не менее, у Жюльена бывали ужасные дни. Он словно отбывал невыносимо тягостную повинность, появляясь каждый день в гостиной маршальши. Ему стоило таких усилий разыгрывать свою роль, что он иногда доходил до полного изнеможения. Как часто вечером, входя в громадный двор особняка де Фервак, он призывал на помощь всю силу своей воли и рассудка, чтобы не впасть в полное отчаяние. «Ведь не поддавался же я отчаянию в семинарии», — убеждал он себя. «А какой ужас был у меня тогда впереди! Достиг бы я тогда успеха или нет?» И в этом и в другом случае я знал, что мне предстоит всю жизнь прожить в самой презренной и гнусной среде. И вот следующей весной, всего через каких-нибудь 11 месяцев, я оказался, быть может, счастливейшим человеком из всех моих сверстников. Но сплошь и рядом все эти прекрасные рассуждения оказывались совершенно бессильными перед лицом невыносимой действительности. Каждый день за завтраком и за обедом он видел Матильду. Из многочисленных писем, которые ему диктовал господин де Ламоль, он знал, что она вот-вот станет женой господина де Круазенуа. Этот приятный молодой человек уже стал появляться в особняке де Ламоль по 2 раза в день, и ревнивое око покинутого любовника следило за каждым его шагом. Когда ему казалось, что мадемуазель де Ламоль относится благосклонно к своему нареченному, Жюльен, возвращаясь к себе в комнату, с нежностью поглядывал на свои пистолеты. «Ах!» — восклицал он про себя, — «куда было бы умнее с моей стороны снять метки с белья, забраться в какой-нибудь дальний лес в 20 лье от Парижа и прекратить это мерзостное существование? Там меня никто не опознает, и 2 недели никто не будет и знать о моей смерти. А через 2 недели кто обо мне вспомнит?» Рассуждение весьма разумное, ничего не скажешь. Но на другой день он случайно увидел локоток Матильды, мелькнувший между рукавом и длинной перчаткой. И этого уж было достаточно. Наш юный философ погружался в мучительнейшие воспоминания, которые, однако, привязывали его к жизни. «Ну хорошо», — говорил он себе, — «доведу до конца эту русскую политику. Но чем все это кончится?» Что касается маршальши, ясно. После того, как я перепишу все эти 53 письма, больше я ей писать не буду. Что же касается Матильды, кто знает, или эта невыносимая полуторамесячная комедия так ни к чему и не приведет, не заставит ее смягчиться, или она принесет мне хоть краткий миг примирения. Боже великий, да я умру от счастья! И тут уж он не мог думать ни о чем. Но когда, очнувшись от этого сладкого забытья, он снова принимался рассуждать, он говорил себе: «Ну и что же из этого выйдет? 1 день счастья, а потом опять начнутся все эти колкости, потому что все это происходит от того, что я не умею ей понравиться. И тогда уж мне больше не на что будет надеяться. Все для меня будет кончено раз и навсегда. Как можно за что-либо поручиться при ее характере? Ах, вся беда в том, что сам-то я не могу похвастаться никакими достоинствами. Нет у меня этого изящества манер. И разговариваю я тяжело, скучно. Боже великий, ах, если бы я был не я!»